Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Сергеевич Шмелев. Няня из Москвы. Роман. Приехали в Ялты. Дача, чисто дворец. Цветы, дерева не видано никогда. Корика, гвоздика и лавровый лист. Прямо бери на кухню. Горы, глядеть страшно. Татары там живут. А внизу море. Ну, синее-рассинее, синька вот разведена, и конца нет. Потом всего я повидала. Да смотреть неохота, как без причала стали. Своё-то потеряли, на чужое чего смотреть. Будто нам испытание. Теперь видите, как у Бога хорошо сотворено. И у нас было хорошо. А все вам мало. Вот и жалеете. И вправду, барыня, турки не христи, а все у них есть. Я у турки жила в Константинополе, за детьми ходила. И сказки им сказывала, все они разумели. Спать уложу, покрещу, они и спят спокойно. Турочка молоденькая полюбила меня, оставляла жить у них. Главная она жена у турки была, кожмой торговали. Закон у них такой. Одна главная жена — а другие под ней покоряются. Уж они меня сладостями кормили, и розановое варенье, и пастила липучая, и семечки в меду, и винные ягоды, чего только душенька желает. И всяк день пироги с бараниной на сале жарили, и рис миндальный, и... ну, ублажали прямо. И жалованье прибавляли, так ценили. И турочки махонькие меня не отпускали, плакали. В баню меня свою водили, парился я там. Как подумала, а качка-то как же? Да что я, продажная какая? И не осталось. Своих жила и жалобни не платили. А турки вон, это ж в искушении мне было. Мне особо комнатку отвели в Крыму-то. Из окошечка море видно, кораблики, а в саду и персики, и абрикосы, и винограды. А жизнь наша черная-расчерная. Барню я и не узнала. И стаяла, и чахла, былинка и былинка. Ходить уж слаба была, все на креслах лежало на террасах. И все цветы в вазах, вся в цветах лежала. И Качку я не узнала. Задумчивая такая, с книжками все сидела. А это Анна Ивановна так оказала на нее, в разум приводила. Да что я вам скажу, барыня? Заплакала я от радости. Молиться Качка моя стала. И Евангелие гляжу у ней на столике. А все Анна Ивановна. Она ей про Васеньку поведала. А та его знает. Анна-то, Ивановна-то... Уж так барыня обрадовалась, барину видала. Оба заплакали, так ручка об ручку и сидели первые-то деньки. А больные друг дружке тяжелы стали. Барин первое время выходил на террасу полежать. Тут он, на другом краю барыня. Лежат и молчат, а я сижу и вижу. А жары, кузнечики там свои, крымские, по-своему кричат, цыкают, погремушки словно в ушах. Цу-цу-цу-цу-цу, и задремешь, забудешься. Цу-цу-цу-цу-цу-цу, вздрогнешь. Они лежат в креслах, живые у покойники. А то жить буду жить, благодать-то такая. А тут неприятность нам. Мебель опечатали в Москве, портной баринов опечатал. А а то Аполит грозит, суд подыму, мамаш на 5000 давайте. Хотел Лисе мусолоб послать, барыня не дозволила. А уж он живой большевик, писали нам, железную дорогу себе требует, чего захотел. Еще грехи стали открываться. Барин пенсию своей какой-то давал, а тут перестал. Она судиться буду. Барня стала кричать, вот куда деньги у нас валились. Чуть говорит, и у барина боли сильнее стали. Качается, охает, а все старые подымают, не смиряются. Я молюсь, умири, Господи, пошли конец скорой непостыдной. А меня свидетели тянут, всю я их жизнь видала. Она не знала, что у барина помереть. Вот и начнет. «А, смерти моей ждешь? Помру сейчас и женишься на богачке. Ну, я тебя и в могиле не дам спокою». Он руками от нее, от боли кривится. «Дай мне спокою, Гли, последние мои дни. Она свое. Не представляй, известный ты актерщик. Женишься на Воткаловой богачке. Она тебя ценит, хоть и дура она, и нос утиный». Он и закричит в голос: «Дай мне яду лучше, Господи!» Господа поминать уж стал. А потом жалко его ей станет. Дотянется до него, на грудь припадет и давай рыдать. Анна Ивановна прямо мученица была. Схватится за голову, ведь это живой ад, скажет не в себе. Бога у них нет. Про Бога им начнет. Они и задремлют, и тихомирятся. А то барыня с ней заспорит. И смерть на носу, она все кипит. И не веру вот, а любили про чудеса послушать, про исцеление. Анна Ивановна все чудеса знала. Рассказывала им, как старец инженера с супругой от тигра остерег. «Встретите, мол, тигру». Так они подивились. «А как же? Это уж всем известно, барыня, из клетки тигра ушла. Только-только вырвалась, никто и знать не знал. А старец и говорит: вот вам иконка, молитесь пути, и не тронет». Они ничего не поняли. Кто не тронет-то? Ну, поехали. А дорога песками, жарынь, лошади притомились. Супруга и говорит инженеру: «Теленок в хлебах, как прыгает высоко». Пригляделись, видят, тигра полосатая вся, к нам прямо. И не поймут, как тут тигра взялась. Они иконку достали, держали так вот на тигру. Тигра допрыгала до них, поглядела, зевнула, как сиганет от них. И пошла по ржам дальше да дальше. Приехали они на станцию, а уж там телеграмму подали. Убегла тигра, троих сожрала. А смерть-то? Думать-то думала, а не готовилась, жить хотела. Бывало, вот начнет жаловаться, причитать. «Хочу жить, молодая я. Нянька до каких лет вон живет, завидовать не стала, а я калека, не хочу, тьфу, проклинаю. Почему с нами чудо не случается? Да вранье все, Анна Ивановна сама смерти боится». А барин скоро на террасу не стал проситься, ослаб. Стал себе шприц впускать, пузыречка у него стоял от боли. Анна Ивановна мне сказала, можно бы для лучшего ухода в Москве оставить. А доктора подумали, лучше уж с барыней поживет. А сам-то он все просился, а спасти уж его нельзя. Как-то и говорит Анна Ивановна: «Я все знаю. Друзья меня порадовать хотели». И написал в Москву. Получил письмо, а я комнату прибирала. Опустил руку так с письмом. И губы так скривил горько. И говорит: «Не оставляй, няня, Катечку. скоро она одна останется. Стал им говорить: «Даст Господь, еще и поживете». А он: «Нет, месяца не проживу. Не оставляй Катечку. И прости, няня, нас за все». Заплакала я на них. А ночью я в комнатке спала рядом. Анна Ивановна ушла к знакомым, и Катечки нет. На балу была для раненых. Барин застонул, слышу. Юбку накинула, вошла к ним, спрашиваю, не потереть ли им бочок мазью. «Очень боли, няня», — говорит. «Колеса во мне с ножами все режут, рвут. Побудь со мной, легче будет. Страшно мне одному». Никогда не забуду. Но черное-черное, в сентябре уж, ветер с горы пошел, вой такой, дерева шумят, жуть прямо. Сожгла я лампу, села на кресло к ним. «Дай мне руку», — говорит, — «легче мне так». Я сейчас сон видал, маму покойную видал, будто я в гимназию поступил, и мы с ней книжки новые пришли покупать, и ранец. Так было хорошо. Я, говорит, всю ранец гладил, кожей как пахнет, слышу. Так вот потянул носом, нюхает, и сейчас слышу. Давно было. И так мне радостно было, няня. А боль разбудила. Все и открылось. Руку мне пожал ласково и шепчет про себя будто: «Ах, мама моя! Ах, жизнь моя! Все, Дарьюшка, прошло». Я не поняла и говорю им: «И слава Богу, заснете, может. Нет, не боль. А, все прошло. Жизнь прошла. Ема одна осталась. И не было ничего, пылью все пролетело». Стала я его утешать: «Не гневите Бога, жили, барин, хорошо. Нужды не знали, и Катечку у вас. Сколько вам Господь всего дал. А вы лучше Богу помолитесь, попросите милости». Он поморщился, усы так поднялись. Бороду уж ему обстригли, и не брился давно. Страшный был. Лицо с клочок стал, узнать нельзя. «Ни милости не будет», — говорит. «Это ты, Дарьюшка, счастливая. У тебя Бог есть. А у меня ничего. Я и молиться разучился. Яма у меня тут», — на грудь показал. «Дай мне шприц. Ножи режут». Впустил себе яду сонного. Стал просить: «Расскажи чего». Я и засну. А я все слова забыла. Стала Богородицу говорить. Он и заснул. Только уснул, слышу: «Ай-яй-яй!» Барыня кричит. Вскочила, побегла. Она в халатике в белом, чисто смерть. На коврике сидит, а круг ее все письма расшвырены, розовые, голубые, и в кулачке зажаты. Увидала меня, охнула и ткнулась головой в письма. Я ее подымать, и она... Глаза как у сумасшедшей. Вот какой! Обманывал со шлюхами и с каретницей жил. Это вот чья дача-то, докторова? У него супруга из богатой семьи, каретами торговали. С каретницей путался, к любовнице умирать послал. Фу! И давай по полу биться. Я ее уговариваю: «В постель вам надо. вырвался от меня, сгребла письма в охапку, побежала. Я ему прямо... Ах! Кричит. Перехватила ее. Она меня в грудь исказилась. Я ей... Парня, милая, ночь на дворе. Барин только уснули, измучились. Рвется от меня, бьется. Лгун в гроб вогнал, Катечку по миру пустил. И повалилась сразу, заслабела. А изо рту кровь хлестом. Весь халатик ее и на меня, и на шее у ней кровь. Я ее на спинку положила, не знаю, куда бежать. Побежала садовника будить, бегу к двери. Катечка мне навстречу, с балу, в белом во всем, розана на груди. И за ней двое молодчиков, офицеров, в повязочках. Она мне: «Чего у вас огня нет?» Увидала, страшно я какая. А я, растрепанная, кровь на юбке, крикнула: «Что случилось? Мамочка! Папочка!» Я ей с перепугу-то: «Мамочка помирает!» Она зашаталась и в обморок. Те ее подхватили. Я им за доктором, скорей. До утра с барыней возились, подушки давали с воздухом. Через день померла, отмаялась. Крови из нее выхлестало много. А ведь это мой грех. Неграмотная я. Барин, какие бумаги указали забрать, я и забрала, как ехать нам. А письма в бумаге и попали. И забыл, не до того уж им было. Барыня ночью плохо спала, вот и дорылась. Как ее выносить, барин попросил на креслах его к ней подвинуть. Подняли его под руки. Посмотрел на Глирочку свою. Губами задрожал. Вот и все. Только и продохнул. Вратились мы с кладбища, Катечка вошла в мамечкину спальню, упала на постель головкой и оплакалась тут одна. Да тихо, барин, чтобы не слыхал. Он после того 3 недели еще пожил, ужасно мучился. Вот как почувствовал он конец, велел позвать Катечку и говорит: «Одна у тебя няня остается». Без слез и говорить барни не могу. Взял за ручку, через силу ж говорил: «Она у тебя самая родная. Ты ее почитай. Она тебя не покинет. Я ее просил. А ты прости. Ничего у нас нет, все промотали». И заплакал. Катечка ему руки целовать: «Папочка, милый!» А он опять: «Няню не забывай. Она правильный нас, всех жалела. Но недостойна я, барня, такого. Вот Катечка меня и не бросает. Анна Ивановна желала, чтобы он исповедался, причастился. И Катечку бы благословил, по закону. Понятно, грехи-то свои он все выболел. А надо покаяться», намекала ему, а он ей сказал: «Надо в Бога верить, а то обман выходит». И я ему намекала, барыня. Он в тихий час чего ж мне сказал? Что делать? Куда Глирочка, туда и я. Вот как хотите, так и думайте. А может, и вправду не хотелось ему от Глирочки своей отбиваться. Тоже думал, плохо ей на том свете будет. Так и не исправился, отошел. А только вот что случилось. За 2 дня было до кончины, к вечеру. Анна Ивановна Евангелие нам читала, а барин задремал. Только ему шприц пустили. Читала она, а я все плакала, про Христово воскресенье читала. Барин и очнулся. А солнышко уж к закату, комната вся пунцовая, обои красные были, розаны все. Он вдруг и говорит, слабо так: «Сколько свечей! Хорошо как! Пасха! Священники пели! Так мы и обмерли!» Катечка склонилась к нему, и он шепчет: «Они нас крестом крестили! Христос воскресе пели! А где же они? Ушли? И на обои смотрят, на розаны, а на них солнышко уже темное, пунцовое!» Анна Ивановна шепнула Катечке. Катечка и сказала, слезки проглотила: «Да, папочка, ушли. Они нас благословили. Вот так». И стала его крестить. Слезы в ней. И все она его крестит. «И ты меня благослови, папочка. Перекрести меня». И встала на коленки. Анна Ивановна взяла иконку мою, Николы Угодника, и подала Катечке. Катечка в руку ему вложила и головкой к нему припала. «Благослови меня, папочка». А он все на розаны глядит и будто чего вспомнил, повел глазами, чего-то словно ищет, рот перекосил, горько так вот заплачет. Положил иконку ей на головку и задремал. Долго Катечка не шелохнулась, разбудить боялась. С этого и затих, и боли кончились. Доктор все ему впрыскивал, а он все спал, а лицом черный стал, и тело чернеть все стало. Черный рак. Утром вошла я, а он холодный. Ночью отошел. Уж так-то парадно хоронили, сказать нельзя. И правители были, и цветы, и венки, и ленты красные, и все его дела прописаны. Анна Ивановна со студентами хлопотала, а мы ничего не можем. Косматый один добивался всего: «Не надо отпевать, отменено, сжечь надо». Анна Ивановна его прогнала. А батюшка какую проповедь сказал, очень сочувственную. Дескать, у покойник слободы все хотел пекся. Вот и получил теперь и полную свободу, самую главную. И дай Бог, говорит, и всем такую свободу. И кутьей помянули, и блинков я испекла, доктора кушли, хвалили. А Косматова Анна Ивановна не пустила помянуть. «Вы, говорит, у покойников ждете, вам и поминать нечего». Обиделся. Блинков не пришлось поесть, шантропа. И наши хозяева приехали, доктор с каретницей. Уж пожилой, и она в полном соку, такая-то бой баба. Сумасшедших они лечили. Да знаете ее, и здоровый-то от нее с ума сойдет, а доктор вроде как напуженный, что ли, чист кисель трясучий, так все. Уж это я не знаю, а как Треночка. Матрёна ее звали. На роялях сразу начала, после поминок-то. Анна Ивановна уж стыдила. Спасибо, скоро уехали. Дозволили нам пожить. Стали и мы в Москву собираться. А у Катечки этот вот сделался. Вырезают теперь все. Вот-вот. Аппендицит. Операцию ей сделали. Только выходилась, графиня приехала. Неприятность у ней с Катечкой была. Лечиться будто приехала от ревматизма грязью. Уж она вылечилась, Анна Ивановна ее к нам и привела. Ну, привела к нам, Катечка даже затряслась. А она к ней руки протянула, такая-то умильная. Ну, они поцеловались. «Погодите, что будет-то? Роман и роман страшный, так все и говорили, не знали мы-то». Она постарше была, а тоже красавица, только блондиночка. Глаза синие, лик строгой, как на иконах пишут. А по фамилии Галочкина. А и то, пожалуй, спутала. Галицкая. И разочаровала она нас. Умная. Умней нет. И сядет, и взглянет. И что же это такое? Сразу видать, какого воспитания графского. С недельку повертелась. Нет ее. Укатила на войну. Потом уж мы узнали, Васеньку все разыскивала, не тот ли он. А Анна-то Ивановна нам и сказала: «Батюшки, да я Василька-то хорошо знаю. Васильком на войне звали Васеньку, она за ним и ходила». А тут и Анна Ивановна уехала. А страшное стало время. Большевики баринова правления согнали уж. Стали офицеров убивать, всех грабить. Пришли к нам с ружьями, с пулями. Вот зарежут самые-то отъявленные. Один матрос был живой каторжник. Золотая браслетка на кулаке, сорвался какой-то. Диван проткнули из зарства. Бутылку вина забрали и барина в бинокль. Да сапоги матрос взял. Вы, говорит, еще придем. Примериваемся покуда. А мальчишка с ними был, вовсе сопливый, а тоже с пулями на роялях пальцем потыкал и за себя записал. Я им говорю: к мировому подадим. Они меня насмех. А завтра тебя и барышню казармы погоним мыть и ночевать оставим. Так я и похолодела. А Качка закусила губу, да как топнет. Мальчишка и пистолет уронил. А матрос ухмыльнулся и говорит: «А пол-то не проломить, ножка махонькая. Они бы нас, может, и растормошили, а тут садовник наш за себя все принял. Я, говорит, у трудящей все вам уберегу». Они ему и подписали для сохранности. Скоро опять придем. А он был и большевик, и не большевик. А жена у него глупая была, все нас ругало. «Конец вам пришел, буржуи!» А в церковь уходила, дура. А Яков Матвеевич, садовник-то, гвардейский раньше солдат был, рослый, красивый, с проседью уж. И у них штаны были из белой кожи. Как говорит, в парад надевать, мочили их и ни почем не надеть. Намочат, говорит, штаны, двое их держат, а он лезет на табурет и прямо прыг в штаны сверху. Они его и подернут. Так он в штаны и влепится. И жадный был. Богу все молился. Большевики бы пришли. А у них дочка прислуживала на Магашка. Такая-то хитрущая была. Все через жениха телеграфиста знала, секреты все. А он к большевикам приписался и ее записал. Женились они и отобрали себе две комнаты наверху с балконом. Засвоевольничали. И садовник стал говорить: «Дача по закону теперь его. Но я не гоню вас, не опасайтесь. А будете мне, вот меня утвердят, сколько-нибудь платить». Видим, никакого закона нет, и мирового нет. А тут нам из Москвы без письмо прислал. Театры ставим. Обязательно приезжайте, денег сколько угодно. Стали мы собираться. Я, правду сказать, рвалась. В Москве-то Авдотья Васильевна моя, и все святыни, и мировой, может, есть. Стала я укладочку собирать. Имущество у меня было, добришка всякого, шубы беличьи была, солоб лисий, тальма это вот, три шали хороших, две пары полсапожек, материи три куска. К марту месяца было. А тут татары войну и подняли. Ночью как пошли резать, кто под руку попадется. У них и начальство объявилось Татарова. И стали они под султана подаваться. А матросы в Севастополе жировали. Татары сразу нас и покорили. Матросы прикатили с пушкой, как почали палить, татары все на горы побежали, в камни. Опять нас и отвоевали из-под татаров. Все православные обрадовались, не дают нас в обиду. Только отвоевали, не успели мы оглядеться, говорят, какие-то зеленые на горах сидят, грабят. Но стали мы дожидаться, дороги-то поутихнут, в Москву-то ехать. Просыпаемся поутру, в апрель месяце было. Все зацвело, радоваться только. А нам Яков Матвеевич говорит: «Поздравляю вас и нас. Немцы нас ночью завоевали. Пойдемте скорее глядеть». Гляжу, Агашка уж с дачи выбралась. Я еще и спросила: «Чего ж от чужого добра отказываешься?» Она глупая. Немцы шутить не станут, мне муж велел. Пошли мы немцев глядеть. Не видно никогда, какая сила, и откуда только взялись. Все головы железные, и пеши, и верхом, и пушки, и ероплан шел, ни крику, ни... Только все звяк, звяк, все железом гремело. Так все и говорили: «Теперь уж порядок будет». Ихний генерал так и велел сказать: «Теперь уж так мы вас покорили, вам и беспокоиться нечего, и занимайтесь своим делом». Яков Матвеевич даже сказал: «Вот это да, покорители, настоящее войско, как царская у нас гвардия была». Пойдешь в город, гулянье и гулянье, музыка играет, немцы велели так, народу полно, и балы, и... Все богатые съехались, и рестораны, и верхом скачут, и ни одного-то большевика-матроса, чисто вот ветром сдуло. А жить уж нам плохо стало. Прибегает Раскатечка, кричит: «В театр поступила, будут деньги». А Яков Матвеевич стращает все: «Немцы весь Крым повывезли, скоро голод у нас начнется». Стала я припасать материю, продала татарке, мучки позапасала, маслица постного. А были слухи, не миновать немцам уходить. Еще какие-то подымаются, вроде казаки. Тут Карасинщик Катечке и посватался. Фамилию-то забыла, барыня. Не Махторов, а вроде как заграничная. Приезжает как-то она на автомобиле, и барин с ней весь в белом, а сам черный, сразу, видать, буржуй из хорошего дома. 5 минут посидел, уехал. Спрашивает Катечка: «Все ухаживает за мной, нравится тебе?» «Будто ничего глядеться». Говорит: «Миллионщик карасин продает. А нам, конечно, мужчина в дом нужно. Да что лучше такой могущественный? Только его Куропетом звать. Имя какое-то такое». И зачастил к нам, освоился. То фруктов привезет, то мороженого принесут из ресторана. Стараться стал. Ну, стал добиваться, замуж за него шла бы. Она: «Погодите, да погодите, папа с мамой недавно померли». Раз прикатил, сходит на террасы. Что-то он, вижу, не в себе. Солидный, годам к 40, бегает из угла в угол. Не большевики ли, думаю, пришли? Что-то беспокойный. Вышла Катечка. «Ну, не поверите, барыня, чего он у нас выделывал? Я уж и за Яком Матвеевичем бежать хотела. А это он запылал. Как брякнется она от него, а он за ней на коленках, все брюки изъерзал белые, взмок весь, зубами ляскает. Я не могу весь себя жить, на ты ей стал. Потом выхватил пистолет: «Я себя и себя убью, не могу. Она как завизжит: «Брось пистолет!» Он и запустил в кусты. Ручку дала поцеловать. «Будьте умные, ждите». Шелковый стал, так им и вертел, как хотела. Раз ночью говорит мне: «Хоть ты и глупая, а папочка велел слушаться тебя. Разве пойти за Куропета?» Сказала: «Обдумай, нет ли кого по сердцу». Вот она рассердилась. А на другой день примчалась на фаэтоне, бежит по саду, зонтик в кусты и взбежала на террасы, сама не своя. Села в кресло, в себя глядится. «Что такое? Попей, дай жарко. А знаешь, я Никандру Михайловича встретила. Познакомили нас. Васенького отца! Вон что! Приехал тоже. И цельный у него тут дворец. Карасинщик их познакомил. В скорости приезжает с Куропетом, кричит: «Нянь, сливочное мое давай!» А это любимое мне платье было, муслиновое. И складненькая она, а в сливочном, как конфетка, залюбуешься. Переоделась, розаны приколола, выбежала к нему. Широкая шляпка у ней была, белая вся. Он так и вострепетал. Она мне: «Прощай, нянюк, увозь меня, Куропет Давидыч!» И укатили. А я вправду перепугалась. «А ну-ка, обвенчаются без меня!» Вечером прикатила. Говорит, у Никандра Михайловича была. И какой у него дворец! Может, говорит, за невесту Куропета меня считает, с ним пригласил. С того дня совсем моя Катечка повеселела. Красинщик с ума с ее устроил на картинки. Вот-вот, снимай эти. По горам ее возили и в лодочке сымали, будто она на море тонула, а за это ей денежки давали. Много. Очень старался красинщик. Как-то из города прикатила, кричит: «Скоро нашу Москву возьмут. Письмо получил Никандр Михайлович». А карасинщику опять его карасин наши добровольцы у большевиков отбили. И он богаче прежнего стал. Много карасину продал немцам, не то французам. И купил себе дачу новую. И приезжает. «Я, — говорит, — маленький подарок вам привез». И вынимает синюю бумагу. «Что такое?» «А это казенная бумага. Дачу ей подарил». «А она: никак не могу. А он ей: а вот я помер, а вам и подают эту бумагу. А почему от живого не хотите?» «А она: ни за что». Он и молит: «Что я могу сделать для вас приятное?» Она так задумалась: «Вы молодой, а не воюете за Россию. Сделайте для меня подвиг». Он так и законфузился. Она вытянулась на креслах, улыбается. «У меня, — говорит, — Куропет-то, сердце не в порядке. Она свое. Но тогда маленький подвиг. Отдайте вашу дачу на лазарет. Наши скоро сюда придут». Уехал, ни слова не сказал. Недели через две повез Катечку на дачу. А там уж лазарет. Приезжает она домой, кричит: «Нянь, он добрый, он все для меня сделал. Я его в лобик поцеловала». Вечером приезжает карасинщик, она ему на роялях поиграла. Стал прощаться. «Еду, — говорит, — завтра в Киев. Чего вам привезть?» Она ему и сказала: «Киевского варенья и самого себя». Как он воскричит: «Я молюсь на вас!» Поглядел жалостливо так, вздохнул и уехал. и не приехал больше. Под Катеринославом, что ли, разбойники стрелять стали. Сколько-то в поезде убили. И красинщика нашего. А через месяц бумага нам от нотариса. Дача-то Катечке осталась. Так она и осталась там. И наша, и не наша.
А к зиме немцы сразу и ушли в ночь, никто и не видал. А жить уж нам трудно стало. Качка где сымалась, дело прикончилось. Карасинщика-то не стало. А тут заграничные понаехали на кораблях, большевиков будто выгонять. Народу набилось в Крым. Кто от большевиков укрылся, кого и так занесло. У многих дачи какие были, и рояли, и бриллианты, золото, серебро, заграничные вот и навалились скупать. Такой-то базар пошел. А барыня-то заграничных-то как хвалила. Соседка наша, муж у ней воевал, и четверо детей с ней, мужнины часы царские, англичанину продала с голоду. За две ихних белых бумажки вырвал. А часы с музыкой 1000 рублей дать мало. И Качку тоже обманули. Колечко у ней было змейка. Головка у змеи изумруда была, а спинка серого золота. От французской царицы то колечко. Крестная ее от дедушки получила, высокий посол был. Этому колечку цены не было. Старик один говорил, записано в книгу было. Вам, говорил, французы 1 000 000 дадут. Как налетели скупать, старик тот прибежал, граф итальянский прогорелый. Привел морского, говорит, скорее продавайте, цену пока дают. Я прошибся, фальшивая змея ваша, у той головка была другая, глядите мою книгу. Тот и дал нам белую бумажку, 100 рублей, по-нашему сказать. А потом узнали, морской старику много денег отвалил. Так и ограбили. А вот видели ведь мы то колечко. В Париже здесь Катечка в окне признала, у старьевщика. Зашла, чего-чего не наставлено. И иконы наши, и царские врата краденые, и кресты крестильные, всего-всего... Пёрышки-то наши как разлетелись по всему белу свету. А мы в Америку собирались. Денег нам надавали дилектора. Она тогда сколько денег мне попередавала. Купи то, шелковое платье купи, стыдно с тобой. А я все сберегла. У меня цельный пакет заграничных денег. Кошелечек кожный на груди. На черный день все ей будет. Ну, признала свою змею, спрашивает старьевщика, и где вы ее достали? А тот, а этого не могу сказать. Понятно, про краденое не скажут. Почем? Он изломил. С кого 1 000 000, а с вас половинку. Так вот и грабили, на корабли волокли. Весь Крым и вытряхнули за груш без денежки. По дачам рыщут, кто несет, кто везет, кто ковер волочет, кто шубу, и рояли, и небель всякую. Так все и говорили. Саранчат налетела, и дач скоро поволокут, гор только не стащить. Наши знакомые говорили, они нас за людоедов считают. Они все так людоедов обирают по всему свету. Каждый день пароходы отходили, полным-полнехоньки. Иду по набережной, а на мне хорошая шаль была, оренбургская. Несу лисью бу продать, а меня заграничный матрос за буу остановил, а другой за шаль тянет. На силу от них отбилась. Принесла Катечке буу, говорю. Плохая лисичка, что ли? Самые пустяки дают. Она и говорит. Сегодня к нам чай пить приедут англичаны. Купят мою буу. А я еще ей сказала. Да как же так? В гости назвались и торговать. Она ей заулыбалась, чего-то чую, надумала. Вечером знакомые к нам, а тут и трое морских на фаэтоне прикатили, и щеголи в золотых тесемках, кровь с молоком. Стали пить чай с вареньем, а у нас большие портреты Катечкины стояли. Даже с царской короной был. Карасинчик все нам заказывал. Они ей любовались, даже графини величали. Вот она и говорит. «Хочу бедным деткам помочь, рояль отдать в хорошие руки. В Париж еду, недорого возьму». И пошла на роялях поиграть. И им поиграть велела. Ну, один тоже поиграл, пошумел. А рояль большие тысячи стоила, каретничихи. За 50 рублей отдам. И это буу в придачу, от нас память. Они в раз и выхватили бумажники. Она ручками как всплеснет. Я еще подивилась, чего это бумажники все суют. Она изгибается, смеется. Гости все вспоминали. Какие вы сочувственные. А как же я рояль на троих? Схватила лисичку, кричит. «Нянь, ножницы! Лисичку еще могу изрезать?» Вырвала у меня ножницы и раз-раз на три хвоста буу. «А рояль-то как? Нечто по ножке каждому? А то, кто больше даст, или жеребий кинуть?» И за деток благодарит, уж так хорошо представила, слезки на глазах даже. «А рояль-то как же? Не могу я вам рояль!» И ножницами все так стрыгет словно. Они законфузились, бумажники убрали. Она им по кусочку лисички. «Ну, хоть это вам от меня на память. Как вы деткам помочь хотели, на грудь пришпилю». Они и не понимают, смеется и взаправду. Всем по хвостику и пришпилила. Они ей ручку поцеловали, и все у ней губка прыгает. Как бы, думаю, с ней плохо не было. Затопает и начнет рыдать шибко, когда расстроится. И давай рассказывать, как старушка пошла сегодня на набережную, а ее два дурака-матроса тоже купить хотели, вместе с платком и с этой вот лисичкой. Насилу от них отбилась. И опять «Нянь!» Вытащила. И давай вертеть. Со стыда я сгорела. Чего это на меня на показ показывает? Чисто вот цыган лошадь продает. Кричит им. Сама эта старушка 2 копейки с платком за нее давали. Тут они поднялись все разом. Она вдогон им. Пожалуйста, не забывайте. Больше уж они и не заявлялись. Да скоро и все корабли уплыли. Я уж чуяла. Плохо будет, садовник завеселел, большевики подходят. Ему телеграфист-зять все по секрету сказывал. Благовещенью было, груши уж зацвели. Тихо так, хорошо по вечерам тепло, все окна у нас открыты. Сижу я на террасах, слушаю, как скворцы на груши у нас свистят. А Яков Матвеич как из-под земли вырос и шепчет мне. «Дарья Степановна, в Крым вошли, завтра и у нас будут!» Так у меня сердце и упало. Бел свет закрылся. Стали мы мучку прятать. Садовник и то струхнул. А он жадный, и вот он с мукой носился. В наши постели хотел насыпать, все уговаривал. Мы вами не брезговаем, простынькой накроем и спите на нашей муке спокойно. У вас тело чистое, не пахнет. И смех, и грех. Винную бочку сыпал и закопал, мука вся ей провоняла. Ну, пришли, да очень-то себя не оказывали, боялись, взад не вошли бы добровольцы. Ждем, в город идти боимся. Телеграфист все стращал, заарестуют. И привел к нам начальник на постой. Дача у нас хорошая, все море видать. А сам с Агашкой опять наверх перебрался, на балконах сидеть. Ну, пришел начальник, ничего, годов 25. Увидал Катечку и говорит: «Я люблю образованных барышень, я сам образованный учитель был». Две комнаты забрал с террасами, бинок все глядел на море, корабли боялся, не подплывут ли. А и видом-то не видать, как все ограбили, и горешка им мало. Обыски пошли, а к нам и не заявляются. Телеграфист все хвастал: «Я вас так защищаю». Агашка все платье себе выпрашивала. Ну, дали ей шляпку старую, только защищайте. А постоялец то сало нам кусок, то сахарку даст. Все себя выставлял. Я образованный, уважаю барышнев. А Катечка его насмех: «По-английски скажет?» А он не понимает. И в музыку не умеет, и ничего не умеет. Вбегает раз Катечка ко мне, губку не дрожит. «Нянь, нянь, нахал подлость мне сказал, из комнаты не уходит». Пошла я, а он сидит, ногти грызет. Стал ему выговаривать, а Катечка как топнет: «Вон, ступайте!» Он и говорит: «Я человек образованный, а то бы вас надо наказать. Я хочу на вас жениться, а не изнасиловать вас». И пошел, сердитый. Что нам делать? Раньше бы городового кликнул или к мировому бы подал, а тут сами они суды судят. И телеграфист намекать стал. Вот бы барышня завертела товарища Якубенку, почет бы ей был. И садовничка дура все мне: «Уговори барышню с ним пожить, он тогда всех нас в люди выведет, и ей дачку какую выберет, а эту мы за себя бы записали». Плюнул ей в глаза, а Якубенко проходу не дает. То ветчины, то рису, чего только разыщет. Садовничка, и скажи: «С карасинщиком пожила и дачу какую заслужила, а бедных гнушаетесь, сколько бы всем добра-то сделала». Уж я и отпела ей. Слово одно сказала, на голову им и вышла. Согрешила я, грешница. Ох, говорю, смотри, уж покарает вас Господь за жадность вашу. И что бы вы думали, барыня? Поехал садовник за Кострому землю записать за себя в деревне. Я еще отговаривала, а он жадный: «Поеду и поеду, скоро обернусь». Так без мужчины и остались. Утром уехал, а к вечеру его назад привезли. На горе ему ногу прострелили. Покуда подобрали, он на земле все валялся в грязи. Через 2 дня и помер. Натянулся, как на струне, и всего его скрючило, кости даже трещали, жилы все лопались, так ломало. Тугой и помер. От грязи заразился. Зарился, земли бы побольше. От земли и помер. Только схоронили. Якубенко опять: «Выходите замуж за меня. Она и скажи: я сирота, а бабушка моя вовсе дура, а мне бы надо посоветоваться. Есть у меня в Москве дядя». И такого человека назвала, не помню уж. Как вскочит Якубенко! «Важного ихнего назвала», — надоумил ее Господь. «Поеду посоветуюсь, бумагу мне изготовьте». Он нам сразу выдал, перепугался. Она больной притворилась, не может ехать. И приходят к нам матросы, еще один, вредные, рыло страшенные. Поглядели, пошарили, пистолеты нашли, карасенчик какой забросил. Вредный говорит: «Я вас арестую, к вам офицера ходили, враг вы наш». Катечка накричала на него, матрос даже похвалил: «Разговорчивая барышня, таких нам надо». А вредный безобразить стал: «Может, офицера по другому делу к вам ходили? Она как топнет, не сметь меня оскорблять, а тот: «Ах, храбрые вы птица, таких в клетку надо сажать, она ему: «Попробуйте». А тут и входит Якубенко, прогнал тех: «Я, — говорит, — вас в обиду не дам». А это он нарочно тех подослал, власть свою, чтобы доказать. Она смекнула: «Давай теперь бумагу, телеграмму дяденьке пошлю, как меня тут обижают». Он был замялся, а она: «Нет, я уж лучше сама поеду, вот поправлюсь». И стал он у ней по ниточке ходить. И про карасенчика ему все известно. Говорит раз: «Я трудовой, за любовь дачами не могу платить, а чего добуду, всегда принесу». Ну что с дурака-то взять? Приносит ей часики золотые на руку. Она ему: «Где достали, добыли?» «На войне, — говорит, — отвоевал». Она его даже пожалела. «Какой, — говорит, — вы добрый. Совесть-то они не знают». Вон матрос в среднем приходил. Он на Пасху, видала я, свечки у заутрени ставил. Так он глупый. Я ему говорю: «Берите и меня с барышней, одну ее не отпущу, совести, коль у вас нет». А он: «Эх, мамаша мне тоже про совесть все лямкала, надоела, совесть. Из этого товара сапог не справишь, а дала бы мне лучше кожу на подметки».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.